Холмогорская резьба.
Давайте продолжать. Меня зовут Андрей Матюхин. Это программа «Холмогорская резьба». В нашей студии публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, еще раз вас приветствую.
Еще раз здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, что трансляция ведется также и в видеоформате. Заходите в наши аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. В наш WhatsApp 8-968-766-3311. Наш Telegram «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Не забывайте об этом. Ну и наш сайт, конечно же, заходите, radiosputnik.ru. Как-то мы уже об Америке говорили, конечно, и о том, что там происходит во внутренней, скажем, сейчас таких хитросплетениях внутренней политики, но это даже уже такая политика со звериным оскалом, потому что если посмотреть, как разворачиваются события на границе с Техасом, там вообще 4 штата, я напомню, граничат с Мексикой, точнее, на границе с Мексикой, да, и в том числе Техас. Но Техас считается одним из самых таких экономически развитых, одним из самых крупных штатов. Более того, в свое время, в середине примерно 19 века, это единственный штат, который был отдельным государством. Да. Нужно об этом напомнить, и вот мы это только что и сделали, напомнили. Но и сейчас вот это вот противостояние, которое началось от администрации Техаса с администрацией Вашингтона, оно уже раскинулось на там примерно 26 штатов, потому что именно столько прокуроров штатов поддержали техасского прокурора и, по сути, техасскую администрацию в этом противостоянии. Ну, назовем так, я не знаю как, миграционный кризис или противостояние...
Знаете, меня очень смущает здесь вот что. А в противостоянии Техас с федеральным властям США... во-первых, техасские власти не могут не понимать, что вот их меры по защите границ штата, они немножко бессмысленны. По одной простой причине. Что те, кто не перешел эту границу на техасском участке, они перейдут его на участки в Аризоне, в Нью-Мексико, в Калифорнии. Да. Везде там правит Демпартия, везде там, что называется, совершенно открытые границы для мигрантов. Вообще сейчас был очень странный случай в штате Джорджия, когда местный сенатор как бы зафиксировал, как в аэропорту прямо вот американские военные, что называется, принимают группу мигрантов. Вот, он попытался это снимать, его там как бы оттолкнули, там попытались выбить камеру и так далее. При этом это сенатор штата. Вот. То есть, грубо говоря, Техас в каком-то смысле так немножко обречен. И дальше я наблюдаю любопытную деталь, что в общем и целом в Вашингтоне как-то так достаточно сдержанно и расслабленно реагирует на, в общем-то, техасский сепаратизм. Вот. У меня возникает вопрос, почему? И у меня есть нехорошее подозрение, что это сознательное заманивание республиканцев в ловушку. Потому что в Америке в 19 веке, после 19 века, после гражданской войны, довольно много всяких законов против мятежа, против мятежных штатов, против попыток сепаратизма и так далее. Их, собственно, попытались применить против Трампа, чтобы снять его с выборов, что там как бы конституционная поправка, лицо, участвовавшее в мятеже, там не может избираться и так далее. Но все-таки штурм Капитолия, ну, это очень с натяжкой мятеж. А тут полноценные действия штата как бы против федеральных властей вполне можно в какой-то момент стукнуть по столу, заорать «Вы мятежники», ввести там какой-нибудь особый режим. И что тогда можно сделать? Тогда можно попытаться провести президентские выборы 2024 года без Техаса, поскольку он будет объявлен мятежной территорией. А это 40 выборщиков. Это принципиальный расклад. То есть, грубо говоря, вот вынуть эти 40 голосов из кармана Трампа, и у него не будет способа победить, потому что даже если он возьмет все спорные штаты, все равно там по сумме будет меньше. Вот. Соответственно, это такое вот подталкивание мне кажется, Техаса к тому, чтобы он как бы двигался все дальше и дальше по этому пути, а там действительно такой вот мощный как бы региональный компонент, даже такая легкая склонность к сепаратизму, потому что они огромный штат, они очень населенный штат, они штат с мощнейшей экономикой во всех областях, там от нефтегазовой промышленности до военно-промышленного комплекса, а у них, действительно, как вы верно сказали, старая традиция. То есть это единственная территория, вошедшая в состав США, не как, что называется, территория, угу, а как независимое государство. То есть оно там просуществовало недолго, 8 лет. То есть, грубо говоря, это можно немножко сопоставить с нашими донбасскими республиками. Но факт остается фактом, что вот такое вот было. А Техас может закрыться от мигрантов со всех сторон, а не только с мексиканской, пишут слушатели. Может, но это очень сложно. У него огромная граница со всеми другими штатами, а он со всех сторон, кроме Востока, окружен штатами довольно либеральными. Вот. И опять же, именно в этот момент Байден вводит запрет на экспорт американского газа, что бьет, опять же, по Техасу. То есть это явно вот такое вот выталкивание этого штата из США в какую-то такую вот пограничную, мятежную как бы вот ситуацию с тем, чтобы действительно попытаться, видимо, провернуть какой-то мухлёж на выборах без него. То есть получится ли это? Вот как раз очень хорошо в этом смысле для Трампа, что Техас поддерживает целая коалиция республиканских штатов, что их уже как бы большинство этих штатов, 26, uh-huh, вот, а что этому все-таки придан такое коллективное измерение, вот. Но как будут развиваться ситуации дальше, посмотрим.
Да, за этим действительно интересно наблюдать, потому что, знаете, вот эти громкие заявления, типа Америка на грани гражданской войны, ну нет, не на грани гражданской войны.
Но видите, они, скажем, вот сейчас вот выходит фильм как бы как раз про гражданскую войну в США предстоящую и так далее. Кажется, опять же, для чего это делается? Для того, чтобы, если последуют какие-то агрессивные действия со стороны Белого дома, там, не в неправовом поле, они могли бы сказать, вот смотрите, нам грозила гражданская война, мы это предотвратили.
Да, тоже. Пиарщики и тут, что называется, поработали, да. Несколько слов давайте скажем о Нобелевской премии. Ну, в контексте в каком? Тут предложили или там выдвинули на Нобелевскую премию мира. Я когда прочитал, я удивился. Генсека НАТО Йенса Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию. Это что? Это вообще что за стёк такой?
Ну, как скажем так, этот персонаж, он достоин Нобелевской премии мира в том смысле, что Нобелевскую премию мира последние десятилетия получали исключительно какие-то люди, которых кроме как утырками и не назовешь. Там буквально единицы. То есть, знаете, после Дмитрия Муратова из «Новой газеты», тоже, кажется, иноагент.
На всякий, вот, да, иноагент.
После него дно уже пробито, так что там Столтенберг, это примерно на том же совершенно уровне. Такой же степени как бы вот единственная заслуга — русофобия, такая же степень бессмысленности и бесполезности. Муратов даже, пожалуй, еще пополезнее как бы для западной пропаганды. Вот. А Столтенберг, ну, чисто воды там ходил всегда и причитал, что вот, надо противостоять России, и как бы, если Украина проиграет, то Россия пойдет дальше, и вот все в этом духе. То есть это настолько бессмысленный марионеточный персонаж, такая, как, знаете, вот кукла на пальце, что он этой Нобелевской премии мира вполне себе достоин. То есть это самая позорная Нобелевская премия, которую люди, ну, которые имели право считаться миротворцами, получали считанные разы.
Ну, буквально одной фразой еще. Там Трампа тоже выдвинули. Но мне кажется, что номинация Трампа на эту премию, ну, это скорее
никто
пиар.
Ее не даст, да. Ему никто пиар. Не даст, это чисто поиздеваться.
Давайте теперь поговорим о кино. Поговорим о кино, о фильме «Мастер и Маргарита». Он возглавил, картина возглавила кинопрокат в России и СНГ в выходные. Вы написали уже, ну, вначале коротко, потом более развернуто, расширенно на эту тему в своем телеграм-канале уже, ну, такую рецензию-заметку. Честно, еще вот перед эфиром просто просмотрел, не успел окунуться, скажем так. Поэтому давайте вот прямо сейчас, эксклюзивно, да, ваше впечатление.
Ну, это трагедия. Это трагедия. Очень хорошо написал, как бы, тоже наш друг и коллега, который ведет здесь тоже программу, Дмитрий Ольшанский, что для тех, кто Булгакова не знает и не любит, это дрянь, а для тех, кто Булгакова знает и любит, это дрянь в десятикратном размере. Я с ним полностью абсолютно согласен. Но только, к сожалению, это не просто дрянь, то есть это не просто плохой фильм. Это откровенно вражеская пропаганда. То есть я немножко не понимаю, каким образом этот фильм выкатился на наши экраны. То есть почему были прям сознательно закрыты на него глаза, вот на его содержание, как бы, а политическое, идеологическое и так далее. Видимо, очень хотели вот как-то спасти любой ценой затраченный на него госбюджет. А там огромный бюджет, 800 миллионов. То есть для того, чтобы он начал отбиваться, фильм должен собрать в прокате 1 600 000 000. Мне кажется, он к этой планке не подойдет в итоге, даже если его будут усиленно раскручивать, потому что он все-таки тягомотный, не совсем понятный на самом деле рядовому зрителю. То есть это не «Холоп 2», мягко скажем. Вот. Кстати, «Холоп 2» — отличный, великолепный фильм. Мне очень понравился. И своей патриотической составляющей, и своим юмором задорным, ну и просто хорошо актеры играют. Вот. Так что если вдруг вы им там решили, что вот какая-то ерунда, комедия, побрезговали, нет, посмотрите обязательно. Вот. А вот, к сожалению, «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, человека, релоцировавшегося в Соединенные Штаты, оттуда заявившего, что он желает всяческой победы ВСУ, что он, вот как и Улицкая, жертвует деньги на ВСУ и так далее. Но, как бы, понимаете, одно дело позиция режиссера, другое дело, что он выразил в своем произведении. Так вот, тут тот случай, когда произведение еще хуже того, что он пишет в своих соцсетях. Это, знаете, больше всего напоминает, есть такой довольно похабный западный жанр, который называется мэшап. То есть, скажем, берется Анна Каренина, и туда дописывается текст про роботов. Или вот был такой по известному английскому роману «Гордость и предубеждение и зомби». Кстати, фильм по нему очень хороший. Вот. То есть, грубо говоря, вот если вот работать в жанре мэшапа, то можно было ориентироваться на этот фильм, и тогда было бы круто. Но Локшин на этот фильм не стал ориентироваться. Но, по сути, это такой же мэшап на Булгакова. То есть там досочинены диалоги, которых у Булгакова нет. Там досочинены мотивы, там какие-то бесконечные НКВДшники, члены политбюро и так далее. Все. Дело происходит как бы не в реальной сталинской Москве, а в сталинской Москве, так сказать, что называется, в фантазии, где там дворец Советов достроен и так далее. Все это еще с таким намеком на Москву настоящую, потому что там все время плитку перекладывают. Но как бы из сложного философского, религиозного романа Булгакова вытащена, по сути, одна единственная идея. Да, то есть там вот у Булгакова есть такая немножко идея, что типа надо воздавать злом за зло. И вот все построено на этом. Что, грубо говоря, там непрерывно хорошие с точки зрения как бы режиссера и нашей либеральной интеллигенции люди поступают плохо с плохими людьми. Там это так, по сути, это такая цепочка терактов. Начинается фильм с того, что Маргарита громит квартиру критика Латунского, что совершенно не соответствует булгаковскому сюжету, потому что там это практически в конце. Так сказать, задается основная тема. Дальше она подводит под это дело теоретическую базу, что как бы вот она, вот мы, у нас другие методы, мы будем вот, что называется, молотком громить. Этого у Булгакова нет. То есть это просто чисто сочиненный режиссером диалог. Вот. Дальше вот сцена в варьете. Это меня вообще просто покоробило ужасно, потому что, ну, это такая пародия на Нурдост, на теракт на Нурдосте, со стрельбой, со сцены из автоматического оружия, с перерезанием глотки конферансье. Ну, как бы его, у Булгакова просто оторвали голову, да, а тот прям вот этим вот конкретным совершенно движением, которое там у террористов с Ближнего Востока, у нас на Кавказе когда-то это было, по счастью, справились с этим. Вот. Дальше, как бы, абсолютно убийство абсолютно проходного персонажа барона Майгеля, он здесь раздут, знаете, до такого агента Кремля. Вот, и его, соответственно, уже убивают, как бы, что называется, за то, что он агент Кремля. Вот, и все это и заканчивается, экшен, да, это и все заканчивается не просто там разборкой кота-бегемота с чекистами в квартире, да, а взрывается вся Москва. И вот герои во главе с Воландом, который, опять же, превращен из такого, что называется, Мефистофеля, сатаны и так далее, знаете, в такого юркого немецкого шпиона. Он там не творит суд, он обделывает делишки такие мелкие. Он такой гаденький, меленький, юренький, вот, и все время болтает по-немецки. И вот они смотрят на то, как Москва сгорает. При этом зачем-то Азазелла, одному из соратников Воланда, приданы такие, знаете, нарочито украинские черты. Там торчащий чуб, какие-то такие полушаровары, усы и так далее, что, опять же, совершенно не соответствует его булгаковскому образу. И вот он так вот пододвигает Маргарите коробочку со словами «возьмите, это вам пригодится». Одна девочка уже взяла такую коробочку и уехала шить варежки на 27 лет. Надеюсь, все 27 лет она их и будет шить, если раньше не выйдет. То есть, понимаете, а мне говорят, что, слушай, ну, у Булгакова все это было. Но я отвечаю, что если сейчас, во-первых, как бы там много чего, что у Булгакова не было, там все это, там сокращено много того, что у Булгакова есть, все заточено под одну вот эту фактически террористическую идею. По сути, это статья 205.2, как и у Улицкой, то есть пропаганда терроризма. По-хорошему, я бы проверил бы этот фильм на эту статью. Вот. Ну, скажем, представим, мы знаем Льва Николаевича Толстого во всей сложности его как русского классика. Мы знаем там его идеи, там, что называется, непротивление злу силою и так далее. И вот если сейчас в нынешнем контексте кто-нибудь начнет двигать какой-нибудь проект там, с цитатами из Толстого, что как бы война — это зло, война — это грех, государство не должно затевать войну, не надо там приносить присягу, не надо служить в армии и так далее. Ну, мы примем отмазку, что это великий Лев Толстой, или мы отлично поймем, что речь идет о вполне конкретной, подрывной антинациональной, антигосударственной пропаганде, и то, что для этого используются цитаты Толстого, вот, это чисто как бы прием. То есть здесь невозможно будет прикрыть это классикой. Но Толстой хотя бы, он, понимаете, он хотя бы сам эту мысль вкладывал. Булгаков не вкладывал такой мысли. Он был имперец, он был русский патриот, он был лютейшим врагом украинского национализма. Собственно, весь роман «Белая гвардия», он проникнут вот этой ненавистью к этому украинскому национализму, что даже большевики лучше, чем петлюровцы. Вот, и использовать Булгакова для, ну, по сути, пропаганды в пользу, да, Штрёповой. Почему это происходит? Потому что наша интеллигенция превратила в какой-то момент мастера Маргарита Булгакова в свою такую, что называется, Библию. Вот. В чем, опять же, Михаил Афанасьевич совершенно не повинен. Вот они себя все воображали мастерами, Маргаритами. Знаете, я говорю, что это Швондеры, воображающие себя преображенскими. Вот. А, соответственно, скажем, всех, кто стоит на позиции патриотической, государственной и так далее, они все, наоборот, для них Берлиозы, Латунские, там можно громить им квартиры, нам можно там их убивать, подрывать и так далее. Причем, ну, знаете, опять же, если бы это были некие абстрактные влажные фантазии, это одно. То есть, когда все это Локшин снимал в 2021 году, это были абстрактные влажные фантазии. А потом эти влажные фантазии взяли и совпали с действительностью, потому что действительно начали убивать, начали взрывать. Причем именно не представители, скажем, государственной власти или спецслужб, а представители интеллигенции. Даша Дугина, Владлена Татарского, Захара Прилепина пытались там Маргариту Симоньян, опять же, атаковать. Вот. А там вопросы к Минкульту и Фонду кино. Да. Я согласен.
Значит, смотрите, я вот что хочу сказать. Да. В данном случае я ни в коей мере не выступаю, что называется, адвокатом дьявола, да, и не на стороне там режиссера. Кэмерона. Пока еще не смотрел этот фильм, но кто-то из наших слушателей может справедливо наверняка отметить, сказать следующее. Было много экранизаций великого Булгакова, «Мастера и Маргарита», были очень удачные экранизации, были хорошие сериалы, были крайне неудачные. Сейчас может кто-то сказать, подождите, но это режиссер, он так видит, почему вот мы должны это так воспринимать?
Да, давайте, кстати, прежде всего оговоримся, я упомянул только что Трёпову, что это террористка и экстремистка.
Да, экстремистка, да.
Вот. И, грубо говоря, каждый извлекает из Булгакова что-то свое. Кто-то извлекает, скажем, религиозно-философские вопросы. Здесь вообще вот религиозно-философскую составляющую этого романа просто проскакали галопом. Там показали один раз Ешуа, похожего, опять-таки, знаете, на такого придурочного нетвойниста. Uh-huh. А потом про него просто забыли. Если у Булгакова в конце Ешуа судит всех,
да.
То есть он говорит, он не заслужил света, он заслужил покой. То есть он главный все-таки в этой истории. Там Воланд, как бы он там силен не был, он не главный в этой истории. То есть здесь про него просто забыли. То есть его казнили, и на этом как бы история закончилась. То есть это чисто проходной персонаж. Вот. Каждый вытаскивает из Булгакова своего. Ну вот конкретно Локшин вытащил из этой истории чисто вот как бы вот такую террористическую пропаганду против, как они выражаются, идеологической обслуги власти. То есть против нас с вами, в общем-то. И, как нужно было, что нужно было сделать, чтобы вот это вот просмотреть, не увидеть? Видимо, кто-то вот посмотрел, ему что-то показалось, но он решил, ладно, пройдет. Все равно зрители это все не поймут, это все для них слишком сложно. Давайте лучше отбивать бюджет.
А может, еще расчет на то, что далеко не все читали, в принципе, «Мастера и Маргарита»?
Расчет на то, что одни не читали, а другие читали и будут думать, что вот... плохо помню текст романа, что-то похоже на Булгакова немножко. Вот, потому что, немножко похоже. Все это сделано так, как я бы сказал, мастеровито. То есть,
но не с большой буквы.
Не с большой буквы. Но чисто как бы такое технологическое мастерство, огромное количество плагиата. Это плагиат из классического фильма Фрица Ланга «Метрополис». Это плагиат из недавнего, очень нашумевшего сериала «Вавилон Берлин» немецкого. Там буквально вот просто слизаны, скажем, там, сцены, эстетика, и даже то, что они все время по-немецки говорят и так далее. То есть, грубо говоря, это... такая конфетная обертка, в которой, у нас, увы, взрывчатка, по большому счету. И, конечно, то, что мы это проглядели, и то, что сейчас вот у нас уже 1,5 миллиона человек этим конкретно траванулись, правда, я почитал отзывы. Uh-huh. Отзывы в основном довольно негативные. Отзывы от зрителей на уровне там 4, 5 и так далее. То есть никогда не 10, не 9 и так далее. Но это, опять же, по эстетической стороне. А вот продумывать всерьез, скажем, политическую сторону в нашем кино, к сожалению, так и не начали.
Смотрите, да, тут, конечно, мы дальше можем... Мы не знаем, как будет развиваться эта история, как будет развиваться эта ситуация. Сейчас прошли первые выходные, да, фильм в прокате, и то, что вы высказываете там свою точку зрения, и посмотреть вообще на то... вообще важно включать критическое мышление.
Да, совершенно верно.
Это всегда важно.
И это очень важно, особенно в случае, когда вам продают что-то как бы под знаменитым брендом «Мастер и Маргарита».
Да.
Что, грубо говоря, вам написали, что называется, торт «Прага», вот, а внутри там бомба с часовым механизмом. Вот не надо говорить, что называется, нет, это все-таки торт, это все-таки торт. Вот, я поэтому предлагаю действительно включить критическое мышление и серьезное отношение к этому.
Но, знаете, получится, во многом, наверное, получится так, что те, кто не смотрел вот сейчас, после того, как вы сказали, ради того, чтобы вообще свое сложить впечатление, пойдут посмотрят.
Слушайте, пусть посмотрят, как бы это все вернется в госбюджет, это нормально, но пусть подумают. Пусть подумают над тем, что нам предлагают, и все-таки учатся критическому восприятию. Чтобы все вот эти улитки, Локшины и так далее не манипулировали нашим массовым сознанием.
Спасибо вам большое, Егор Станиславович, за беседу. Напоминаю, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров в авторской программе «Холмогорская резьба» на радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
«Холмогорская резьба».